Русская служба BBC продолжает передачу. В эфире «Радиус». Вечерний информационно-аналитический выпуск. У микрофона Константин Эггерт. Атомная подводная лодка «Курск» терпит бедствие в Баренцевом море. В чем причина подобного рода трагедий? Можно ли их предотвратить? И какую угрозу несут такие катастрофы для экологии? Сегодня «Радиус» попытается ответить на эти вопросы. Добрый вечер, хотя для тех, кто находится на борту атомного подводного ракетного крейсера «Курск», этот вечер совсем недобрый. Вся Россия, да и весь мир следит за драмой подводного корабля, которая грозит обернуться трагедией. Незадолго до выхода программы «Радиус» в эфир информационное агентство передали комментарий главкома военно-морских сил России, адмирала флота Владимира Кураеву, который сказал, что шансы на благополучный исход не очень высоки. Это была цитата. Что происходит сейчас в Баренцевом море и штабе Северного флота? Об этом я хочу спросить журналиста из Мурманска Вячеслава Мурзаева. Вячеслав, есть ли какая-то информация о том, что предпринимается для спасения экипажа?
Ну вот самая последняя информация, Константин. Сейчас, как мне стало известно, на месте аварии уже находятся все аварийно-спасательные корабли Северного флота. К помощи гражданских спасательных судов военные пока не прибегают. В Североморск, где находится штаб флота, прибыла группа адмиралов и офицеров Министерства обороны для оказания практической помощи в проходящих работах. Но официальной информации на этот счет пока нет. Каких-то заявлений здесь, в Североморске, пока не звучало. И потому нам приходится прибегать к неофициальной информации, которая тоже очень часто оказывается верной. Так вот, по неофициальной информации, шансов на поднятие со дна лодки очень мало. И речь в настоящий момент идет только об эвакуации людей, которые из-за заглушенной энергетической установки сейчас находятся там, на глубине более 100 метров, без света. И есть вероятность, что могут возникнуть проблемы с кислородом. Возможно, но это опять одно из предположений, эвакуация будет проходить через торпедные люки, именно через те, куда хлынула забортная вода. Но это все вот, что известно на данный момент о том, как идут эти работы.
Вячеслав, стали ли более ясны причины аварии? Говорят о возможном столкновении.
Да. И к этому говорят и добавляют еще несколько версий. Кроме возможного столкновения с другой аналогичной подводной лодкой, здесь говорят и о возможном взрыве, или о том, что все-таки произошла авария в торпедном отсеке. И что эта авария, она стала якобы, возможно, могла стать результатом недоработки судостроителей. Ни для кого не секрет, что очень часто новые корабли поступают на флот с целым пакетом документов, которые необходимо доработать, отработать уже в процессе эксплуатации самой лодки. Но, к сожалению, такое случается.
Скажите, Вячеслав, а какова атмосфера в Североморске и на базе, откуда вышла в свой такой фатальный поход лодка «Курск»?
В самом Североморске внешне все спокойно. А вот что касается гарнизона Ведяева, именно там находится, это гарнизон подводников, где базируется подводная лодка «Курск», узнать, что происходит там, практически невозможно. И вот по какой причине. Журналистам попасть туда через два контрольно-пропускных пункта невозможно, потому что после взрыва в Москве были предприняты дополнительные меры безопасности. Ну а сейчас, после вот известных событий, проездной режим ужесточен.
Мурманский журналист Вячеслав Мурзаев на прямой связи с программой «Радиус» из северной столицы Кольского полуострова. Напоминаю, вы слушаете программу «Радиус» русской службы BBC, и пора представить участников нашей сегодняшней программы. Это академик Алексей Яблоков, президент Центра экологической политики России, Олег Фаличев, обозреватель газеты «Красная звезда». Они находятся сейчас со мной в московской студии BBC. И на телефонной связи с нами из Санкт-Петербурга Борис Калида, один из тех, кто выжил после катастрофы атомной подводной лодки «Комсомолец». Он был фактически старшим по званию офицером на момент катастрофы лодки в 89-м году. Я хотел бы начать как раз с Бориса Коляды. Скажите, я понимаю, что этот вопрос может быть очень для вас тяжелый, но я думаю, что это тот момент, когда его надо задать. Что ощущает человек, оказавшийся на борту лодки в подобной ситуации? Что он должен делать для того, чтобы не потерять голову?
Сложный вопрос, конечно, но скажу сразу, что экипаж любой подводной лодки отрабатывает вопросы, связанные с борьбой за живучесть. И вот при подготовке и должны учитываться все возможные ситуации и отрабатываются все возможные случаи. И вот психологически-то человек и готовится на этих тренировках. А делать он должен следующее. Действовать без приказания и выполнять специальные мероприятия, которые он должен сделать в любой ситуации. При наличии освещения, в отсутствии освещения, при поступлении воды. Есть целый перечень мероприятий. И второе, четко выполнять приказания центрального поста. Ну, скажу, что в данной ситуации я полностью сейчас понимаю и представляю себе обстановку на подводной лодке «Курск». Хочу сказать, что обстановка у них крайне тяжелая.
Борис Григорьевич, скажите, сейчас вот по средствам массовой информации гуляет довольно много версий, касающихся того, что должен был предпринять экипаж в этой ситуации на ракетном крейсере «Курск». И один из вариантов – это то, что в подобной ситуации как бы каждая группа экипажа изолируется в своем отсеке, задраивая его. В том случае, если, скажем, залило один отсек, то это означает, что люди фактически не могут перейти в другой. Насколько эта версия справедлива? Насколько она отражает те указания, которые поступают в подобные нештатные ситуации экипажу?
На 100%. Все отсеки задраиваются, и переход из отсека в отсек только по разрешению центрального поста.
То есть это означает, что если прорвало один из отсеков, его заливает вода,
да,
люди фактически погибают?
Да, если затапливает один отсек, то во второй отсек смежный выйти невозможно.
Скажите, а что сейчас с вашей точки зрения можно сделать для спасения людей и, наверное, в меньшей степени подводной лодки?
Да, вот я слышал тоже заявление главнокомандующего военно-морского флота России и полностью с ним согласен, что подъем подводной лодки нереален. А вывод личного состава через спасательные средства на спасательные суда возможен. Возможно. И сейчас вот о чем говорил корреспондент из Мурманска и о чем передает телевидение и радио, что присоединен колокол, пошла подача туда питания и воздуха, и вот через этот спасательный колокол я считаю, что можно вывести весь личный состав, оставшийся в живых. Не знаю, какая там ситуация в настоящий момент, но вывести можно всех.
Олег Фаличев, газета «Красная звезда». Скажите, с вашей точки зрения, такого рода катастрофы происходящие, ведь это не первая катастрофа на Северном флоте, насколько я понимаю, вообще все подобные катастрофы имели место именно на Северном флоте. Есть ли какая-то закономерность в происходящем? Или же это та, скажем так, статистическая, что ли, погрешность, да, или та необходимость, с которой приходится считаться? Это происходит и все.
Знаете, Константин, дело в том, что любая случайность, точнее, серия случайностей, это уже определенная закономерность. Речь идет о чем? Речь идет о том, что, к сожалению, да, приходится констатировать, что это не первая такая вот трагическая случайность или катастрофа. На памяти у всех, наверное, случай с комсомольцем. Более того, можно вспомнить 84-й год, когда на Камчатке аналогическая ситуация случилась в бухте Сараны, когда при проходе узкости легла на грунт похожая, значит, подводная лодка. Правда, легла она тогда на глубине гораздо меньше, глубина была 45 метров, но, к сожалению, при эвакуации личного состава, людей, экипажа подводной лодки, не обошлось без жертв. Речь идет о чем? О том, что эвакуация личного состава, людей, экипажа с такой глубины, а тем более с глубины большей, сопряжена с громадным риском, с перепадом давления. Я приведу такой пример. Каждые 10 метров глубины – это одна атмосфера. Представляете, что может произойти с человеком, так сказать, если он, так сказать, резко поднимается вот с этой глубины. Так что это, к сожалению, не случайность, а скорее всего в каком плане закономерность. Я бы хотел все-таки одну секунду еще занять в том плане, что сейчас очень громадные проблемы на флоте существуют. Вы понимаете, об этом надо отдельно вообще-то поговорить. Проблемы подготовки техники, технологические проблемы, проблемы боевой подготовки, проблемы, наконец, и все это упирается в финансирование. Вот не решив эту проблему, мы не избежим таких случайностей, к сожалению, я думаю, впредь.
А, кстати, это был мой следующий вопрос, Олег, вы меня буквально предвосхитили. Ну вот финансирование флота, ведь это, насколько я понимаю, довольно-таки дорогостоящая вещь. И более того, как считают некоторые эксперты, именно содержание военного флота это наиболее дорогостоящая из компонента, может быть, военного бюджета. С вашей точки зрения, сегодня это финансирование недостаточно само по себе или оно просто неправильно, скажем так, распределяется? Ведь в конце концов безопасность, наверное, важнее многих других вещей.
Вы понимаете, ну нельзя делить один пирог на, скажем, на тысячу ртов, грубо говоря. Вы понимаете, речь идет вообще, так сказать, о катастрофической нехватке средств. Дело в том, что ведь, я не открою никакого секрета, большинство кораблей, так скажем, или большая часть надводных прежде всего, да и подводных, она просто сейчас стоит у стенок, у берегов, так сказать, в бухтах и так далее. Люди не занимаются, я повторюсь, боевой подготовкой, люди утрачивают навыки. И вот это все не может не отразиться на выучке, на подготовленность личный состав, в том числе и мерам безопасности на подводных глубинах.
Я хотел перейти к академику Алексею Яблокову. Алексей Владимирович, как с вашей точки зрения авария на подводном ракетном крейсере «Курск», она угрожает экологической обстановке в Баренцевом море сейчас?
Слава Богу, по-моему, нет. Потому что реактор заглушен, и в этих условиях никакого ядерного взрыва от того, что там лодка лежит и что-то в непорядке, не должно быть. Не должно быть. И вот в том списке аварий, который у меня, я веду такой список аварий и публиковал его, 44 аварии с ядерными радиационными последствиями были, в том числе 4 аварии на Северном флоте. И 23 аварии таких, кстати говоря, были в американских и британских военно-морских силах. Ну вот, вот эта вот авария к этой категории не относится. Похоже, что радиационного загрязнения не будет. Конечно, если лодка будет лежать долго, и что-то появится, там начнется коррозия реактора, то радиационные какие-то последствия будут. Но для этого нужны десятилетия. Десятилетия.
То есть аварии, поправьте меня, значит, если я не прав, насколько я понял вас, аварии, которые происходили на атомных подводных лодках, происходили не только на Северном флоте, хотя сегодня масс-медиа говорят о том, что наиболее, как бы, трагические из них имели место именно на подводных лодках Северного флота, или же нет? То есть это ошибка?
Я публиковал этот список трижды или четырежды, он потом сейчас качует из энциклопедии в энциклопедию, 44 ядерных радиационных аварии. Из них большая часть, конечно, в других регионах. Вот крупных радиационных аварий с гибелью экипажа было 4 на Северном флоте. Ну, может быть, еще других там 7-8 было. А все остальные это были и Южные океаны, и Тихий океан, и так далее, и так далее.
Может быть, поэтому вот эта цифра Северный флот именно всплывает именно с того, что это были наиболее трагические аварии. Я бы хотел спросить, вернуться к Борису Калиде в Санкт-Петербурге. Борис Григорьевич, скажите, в советское время, в советских военно-морских силах, каково было отношение, как тренировки экипажа на случай вот таких нештатных катастрофических ситуаций, так и к ядерной безопасности, безопасности реакторов и ракет. Почему так быстро, так сказать, ситуация перешла в разряд тяжелых и обсуждаемых, в том числе и международными организациями?
Ну, я вам скажу, что к тренировке личного состава, видимо, отношение-то не изменилось. Однако, вот вы все наблюдали за заседанием Совета Безопасности и за выступлением президента Путина. Так вот он там сказал, что спросил, почему же затрачено столько денег, а самолеты не летают, корабли не выходят в море. Понимаете, это все практика, все тренировка, все навык. И вот навык-то вот, он утрачивается. у специалистов утрачивается навык. А когда у тебя утрачен навык, то ты уже не специалист высокого класса. И в своем, каждый в своей области. Вот поэтому-то, видимо, тренируясь только на учебно-тренировочных станциях, и вот попадаешь в такую ситуацию, когда в море сделать уже ничего не можешь, потому что слабо натренирован. В море не был давно, не видел, как оно действует на человека, на корабль, поэтому вот это в морских условиях проходит сложно. А вот с ядерной безопасностью, я вам скажу, что было очень ответственно и строго. Ядерная безопасность, существует инспекция ядерной безопасности, которая регулярно приезжала и проверяла на предмет ядерной безопасности, начиная от командования кораблей, и личный состав, и техническое состояние. И все ждали эту инспекцию, в общем-то, я скажу вам, очень настороженно. Не скажу, что с дрожью, но очень настороженно. Потому что решение инспекции могло прекратить допуск личного состава к эксплуатации установки, запретить выход корабля в море, а мы всем этим жили. А вот в наше время, ну опять же говорю, понимаете, корабли в море не ходят, поэтому личный состав, офицеры, они своим любимым делом не занимаются. И вот вынужденный отстой у причала, в базах, вот он и приводит к тому, что снижается интерес к службе, специалисты высокого класса уходят, а молодое пополнение еще не совсем отработано или обучено эксплуатации. Вот мое мнение.
Алексей Яблоков, у вас есть что сказать по этому поводу?
Я обострил разговор. В 1995 году случилось событие чрезвычайное. По указу президента Госатомнадзор был лишен права контроля атомных энергетических установок на военно-морском флоте. Последствия эти могут быть и уже есть очень печальные. Была создана инспекция внутри Минобороны, в котором там появилось в 15 раз больше генералов. Там был один адмирал в Госатомнадзоре и маленькая группа инспекторов квалифицированных, а там появилось 15 генералов, ну и так далее, и так далее. То есть общество потеряло контроль над ядерной и радиационной безопасностью во флоте. Вот что это такое. И мы знаем, что 3-4 года тому назад предаварийные ситуации ядерные были на Северном флоте. Когда вот лодка, стоящая у берега, была обесточена, а в лодке было не выгружено ядерное топливо с какими-то там проблемами. Реактор должен был охлаждаться постоянно. Для этого электричество, когда электричество хотели запустить двигатель аварийный, дизельный, а у дизельного двигателя не было дизеля, дизтоплива, не могли запустить. Мы были в часе или в двух часах от катастрофы. Вот что происходит.
Олег Фалич, с чем связана такая, скажем так, непрозрачность в отношении военных к экологической опасности на флоте?
Мне кажется, это связано с тем, что, конечно же, любое ведомство, будь то Минобороны или, так сказать, ведомство военно-морского флота, оно, так сказать, пытается или старается быть самодостаточным, а значит иметь специалистов всех профилей в своем составе. И в данной ситуации в составе военно-морского флота есть служба радиационной безопасности, где, в принципе, достаточно высокие специалисты высокого класса, которые, так сказать, ценятся как в Минатоме, так и в других структурах. Но все-таки я бы здесь сказал следующее, о том, что мне кажется, может быть, вот Алексей Яблоков согласится со мной, что, по крайней мере, на первых этапах, в первые годы, да и в последние, ну, может, не считая последних нескольких, проблемы с эксплуатацией ядерных реакторов на лодках заключались все-таки в технологической недоработке самих реакторов, которые были достаточно сырыми. Мы можем взять вот и Северный флот, и происшествия, так скажем, где-то, так сказать, ближе к Северному полюсу, вот у тех берегов с лодками, целый ряд которых мы могли бы сейчас назвать. Поэтому я согласен вот с предыдущим оратором, с Борисом Ковидой, в том плане, что в этом отношении, в отношении ядерной безопасности, самый строжайший контроль осуществляется вообще, так сказать, в вооруженных силах и на флоте в частности.
Но скажите, Олег, почему складывается такая ситуация, при которой, скажем, когда независимые экологические организации, и особенно зарубежные, пытаются поднимать вопрос о безопасности на, скажем, тех же подводных лодках Северного флота или
в район хранения отработанного ядерного топлива. А реакция Министерства обороны и командования ВМФ такая нервическая. С чем это связано? Может быть, наоборот, стоило бы как раз допустить больше возможностей гражданского контроля, пусть и в новой форме?
Тут нет проблем, конечно. И учитывая то общество, в котором мы сегодня живем, демократическое начало, конечно же, так сказать, я думаю, руководство Минобороны только за участие гражданского контроля вот в этих делах, лишь бы это был специализированный, умелый и тактичный контроль. Речь идет о чем? Здесь надо выделить вот какую проблему, Константин. Я считаю, речь-то идет, прежде всего, со стороны международных экологических организаций, о том, что из боевого состава военно-морского флота ведь выделено около, сейчас выведено около 100 реакторов, отслуживших, отработанных, с ядерным топливом, которые пока, увы, не утилизируются, а только накапливаются, причем в нескольких местах. Вы понимаете, вот выхода из этой проблемы, увы, пока не существует, на мой взгляд, без помощи, может быть, международной.
Алексей Владимирович, клубок проблем. Тут правильно было сказано, что, и я еще раз усилю даже это, что главной экологической проблемой является отработавшее ядерное топливо, невыгруженное топливо из реакторов, лодки, стоящие с полузаглушенными реакторами около... В Мурманской области самая большая концентрация атомных реакторов в мире вообще. Там около 300 атомных реакторов около Мурманска. Такого нигде в мире нету. Рано или поздно, по статистике, там должно что-то случиться. Причем, понимаете, что происходит? Там не только экологов не пускают, знаете, не пускают даже американцев и норвегов, которые платят деньги за утилизацию этих самых... Они нам хотят помочь. Они хотят помочь нам не ради каких-то там красивых наших глаз, а чтобы обезопасить себя. Они нам дают приличные деньги. Там Норвегия там 20 или 40 миллионов долларов, американцы там 60 миллионов долларов. А их не пускают посмотреть, как тратят эти деньги. Как в этих условиях, или там, скажем, сажают в тюрьму Никитина, который много лет подряд говорил, надо безопаснее. А ему говорят, шпион. Ну как так действовать? Так нельзя действовать.
Борис Коляда, вот вы пережили такую чудовищную драму в своей жизни. Глядя вот на все это сейчас, согласитесь ли вы с мнением академика Яблокова, что здесь нужен, может быть, более широкий международный контроль над происходящим?
Сложный вопрос насчет международного контроля, потому что я был уверен всегда в контроле наших, своих ведомств, зная их высокую квалификацию в этом вопросе. Но я скажу, что закрытость Министерства обороны и военно-морского флота, она с какой-то стороны сказывается режимом. Будучи в Англии, я служил уже в училище с курсантами, и был в Англии, значит, по приглашению Королевского военно-морского колледжа в Великобритании, в Дартмуте. Нас водили на экскурсии на надводные корабли. Но я как подводник попросил, а нельзя ли осмотреть подводную лодку? Я не смотрю, не говорю, что самую новейшую, но хотелось бы побывать на атомной лодке, посмотреть просто, интересно, как же служат на атомных лодках англичане. Мне отказали. Я ведь тоже не с какими-то шпионскими целями. Просто посмотрите, я считаю, что вот у них абсолютно не ниже требования к закрытости и к посещению другими лицами.
Олег Валерьевич, вот тогда разница. Я бы добавил здесь следующее и пояснил один момент, очень важнейший, на мой взгляд, с точки зрения пояснения этой проблемы. Он заключается в следующем. Первое. Эта проблема носит общий мировой, так скажем, характер, глобальный характер, и она присуща не только России. Речь идет о чем? Речь идет о том, что, в принципе, не только в России, но и в мире в целом, когда создавали ядерное оружие, не был создан и продуман полный замкнутый цикл обращения с радиоактивными материалами. Вот в этом проблема. И до сих пор она достает, так сказать, человечество. Может быть, Россию больше всего. И второй момент, я все-таки поясню здесь то, о чем мы говорим. Речь идет о чем? О том, что проблема утилизации радиоактивных отходов, она не является проблемой вооруженных сил и военно-морского флота в частности. Это надо четко учесть. Она не является таковой примерно с прошлого, позапрошлого года, когда было принято решение правительством России о решении этой проблематики Минатома. И это, я думаю, очень важная вещь.
Олег Фаличев, газета «Красная звезда». Ну, вернемся к теме дня под конец нашей программы. Вот последнее сообщение «Тартас». Один из ведущих британских специалистов в области вооружений Пол Бивер заявил, что Россия обладает самыми передовыми технологиями для спасения терпящих бедствия подводных лодок. И мы в радиусе здесь надеемся, что это действительно так. И что моряки на атомной подводной лодке «Курск» будут спасены. Я благодарю всех, кто участвовал в нашей программе. А это Борис Коляда, один из тех, кто выжил после катастрофы подводной лодки «Комсомолец» в 89-м году. Академик Алексей.
Часов, в Москве 23 часа. В заголовках новостей. Операции по спасению атомной подлодки. Николай II стал святым. В Силуон заняли завод в Митровице. Дипломаты посетят арестованных в Югославии. Вы слушаете русскую службу BBC, у микрофона Виктор Костин, а теперь полный выпуск последних известий. Северный флот России проводит операции по спасению атомной подводной лодки «Курск» и ее экипажа. В результате аварии в Баренцевом море субмарина не смогла всплыть на поверхность и легла на дно. На ее борту находится 130 человек. Как заявил агентство «Тартас», командующий ВМФ России адмирал Владимир Куроедов, есть признаки того, что подводная лодка столкнулась с каким-то препятствием. Адмирал сказал, что ситуация тяжелая и шансы на благополучный исход невысоки. Как ранее заявлял пресс-центр ВМФ России, ядерный реактор подлодки остановлен. Русская православная церковь канонизировала последнего российского императора Николая II и членов его семьи. К лику святых причислены Николай II, императрица Александра, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Проходящий в Москве архиерейский собор единогласно принял решение о соборном прославлении новомучеников-исповедников российских. Это означает, что императорская семья канонизирована не за прижизненные деяния, а за принятую ими мученическую смерть. Международные миротворческие силы численностью до 900 человек использовали слезоточивый газ и открыли стрельбу пластиковыми пулями по сербским рабочим крупного сербского промышленного центра в разделенном по этническому признаку городе Митровица. Администрация ООН в Косово заявила, что свинцово-плавильный завод представляет серьезную угрозу окружающей среде, и он будет передан международному консорциуму для реконструкции. Однако местные сербы обвинили международные власти в том, что те пытаются уволить их и предоставить работу этническим албанцам. МИД Голландии сообщил, что представители посольства страны в Белграде во вторник смогут посетить четверо голландцев, арестованных в июле в Черногории. Они находятся под следствием в связи с вменяемыми им вину попытками убить или похитить президента Милошевича. Белградский корреспондент BBC отмечает, что вопрос о том, будут ли официально предъявлены обвинения двум британцам и двум канадцам, которые тоже были арестованы в югославской армии в Черногории, может быть передан на рассмотрение высокопоставленным представителям югославского правительства. Власти в Бишкеке объявили о том, что вооруженные силы Киргизии продолжают операцию против исламских мятежников в горах на юге страны. Пресс-секретарь президента Киргизии Аскар Акаев сообщил, что боевые действия идут на высоте более 4000 метров на стыке границ Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. По данным киргизских властей, уже погибло около 40 человек. Вчера Бишкек, Душанбе и Ташкент решили создать совместный штаб для координации кампаний против исламских боевиков. Совет Безопасности ООН дал разрешение на перевозку самолетом афганской авиалинии «Ариан» группы 135 детей на лечение в Германию. Самолет вылетит в среду. Лечение для детей организовано германской благотворительной организацией «Peace Village». Совет Безопасности ООН одобрил проведение международного суда над лицами, обвиняемыми в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Сьерра-Леоне. Конкретно эти лица в резолюции не упоминаются, но лидера мятежников в стране Фадей Санка и его сторонников обвиняют в убийстве тысяч мирных жителей и в похищении сотен миротворцев. Комитет ООН по наблюдению за проявлениями расизма начал слушание в Женеве по вопросу о расизме в Великобритании. Британские официальные лица заявили членам комитета, что принятые в стране антирасистские законы – одни из самых строгих в Европе. Однако они признали, что в Великобритании участились случаи нападения на расовой почве. Вы слушали новости русской службы BBC.